Как получилось, что вы прервали свою адвокатскую карьеру и оказались в эмиграции в США?
Дело в том, что в 2005 году, после выхода первой книжки и после того, как я не поддался давлению главной военной прокуратуры, которая вела расследование по Курску, особенно после выхода книжки, меня начали откровенно прессовать. Книжку пытались изъять, все издание, весь тираж. У меня был договор на аренду помещения с управлением делами президента. И я много лет обслуживал управление делами. Они ко мне обратились и попросили контракт расторгнуть. Кроме того, были подтвержденные данные о том, что ФСБ ищет повод для того, чтобы меня убрать из России или вообще убрать. Такие разговоры даже велись. Это было связано с делом Сутягина. Его обвиняли в госизмене путем шпионажа. ФСБ внедрило в число присяжных сотрудника службы внешней разведки. И я не только его нашел, но и доказал, что такое внедрение было. Дальше было дело Манана Асламазян, где вовсю торчали уши ФСБ, и дело, которое мы выиграли даже в Конституционном суде России. Следом было дело об убийстве Ивана Кивелиди, банкира. Это убийство 1995 года. У меня были доказательства, что к убийству причастны сотрудники ФСБ. Его убили боевым отравляющим веществом, а посадили абсолютно невиновного человека. У меня проблем с ФСБ было много, но найти они ничего не могли. То есть меня нельзя было зацепить за неуплату налогов, какие-то финансовые нарушения. И тогда они нашли вот такой повод. Я защищал сенатора Чехмахчана, члена Совета Федерации. И в документах Верховного суда я наткнулся на документ о том, что его ФСБ прослушивало. Прослушивание было незаконное, потому что Чехмахчан, как член Совета Федерации, обладает неприкосновенностью. Я заполучил копию этого документа и отправил его в Конституционный суд России. На меня возбудили уголовное дело за разглашение государственной тайны перед Конституционным судом России. Конечно, это полный бред, но, зная наше правосудие, я понял, что меня как минимум посадят, а как максимум меня просто прикончат. Поэтому я решил уехать из России. Но это был, конечно, повод. Повод при этом самый дурацкий. В Америке, где получить политическое убежище достаточно сложно, я его получил в течение месяца. Даже чиновникам из иммиграционной службы абсолютно было ясно, что это все обвинение абсолютно надуманное. Я вынужден находиться в эмиграции, потому что до сих пор это уголовное дело не прекращено, несмотря на две амнистии, несмотря на мою просьбу, чтобы это дело рассмотрели в суде в мое отсутствие, что вполне возможно. Больше того, я нахожусь в международном розыске. Я имею больше 150 писем от следователей, судей на мой домашний адрес. Больше того, я просил допросить Татьяну Тарасову, которая знает мой адрес, которая бывала у меня, Максима Дунаевского, Михаила Федотова, который был у меня дома. Ну, конечно, никто никого не допрашивает, они прекрасно знают, где я живу, и делают вид, что они меня ищут. На самом деле, Интерпол отказался меня разыскивать, потому что это дело носит исключительно политический характер. Я свободно передвигаюсь по всему миру, ну, кроме, естественно, России. У меня в России осталось много друзей. Я вынужден прекратить по существу то любимое дело, которым я занимался, именно адвокатскую профессию.
Как вы вошли в дело Курска?
В Санкт-Петербурге живет мой бывший приятель, капитан первого ранга Игорь Курдин. Он несколько раз ко мне с различными вопросами, с юридическими, обращался, я ему помогал. И он ко мне обратился, говорит, не можешь ли ты помочь родственникам, которые погибли на Курске. Мы провели собрание. Собрание это происходило в филиале военно-морского музея. Это подводная лодка Д-2, которая в гавани стоит. Это было в начале 2002 года. Следствие уже как бы свой зенит прошло. Адвоката у них не было. Это возможность проводить собственное адвокатское расследование. Я старался с максимальной добросовестностью эту работу сделать. Когда уголовное дело было прекращено 22 июля 2002 года, я приступил к изучению материалов дела. Там, если мне память не изменяет, 137 томов было. Закончили мы в конце года. Я увидел целый ряд грубых и процессуальных, и фактических нарушений со стороны предварительного следствия. Дело расследовал полковник Егив, Сейчас он уже генерал-майор, если не генерал-лейтенант. Меня пригласил к себе главный военный прокурор Савенков Александр Николаевич. Со мной велись многочисленные беседы, встречи. Меня пытались даже купить. Предложили с намеком на то, что я дам заключение о том, что все расследование проведено в полном объеме, беспристрастно, объективно, что я получу за это договор на обслуживание военно-морского флота. Мне рассказывали подробности, сколько баз за рубежом, какие активы имеет военно-морской флот. Раскрыли объем работы, который я мог бы выполнять, получая огромные гонорары. Но в ходе изучения я наткнулся на целый ряд не просто ошибок, а грубых злоупотреблений, которые были и в ходе предварительного следствия, найти главные причины, почему погиб Курск.
Что именно показало ваше собственное адвокатское расследование?
Ну, во-первых, совершенно очевидно, что Курск не должны были выпускать в море. Во всяком случае, выпускать в море и стрелять этой торпедой, перекисно-водородной. Поскольку Курск никогда ею не стрелял ранее, даже на государственных испытаниях. Хотя в составе флота он находился уже 4 года. В 1996 году вошел в состав флота. Дальше. Экипаж не обучался работе с этой торпедой. Все документы, которые есть в материалах уголовного дела, о том, что экипаж знает, как пользоваться этой торпедой, что он прошел обучение, сдал зачеты или экзамены, все они сфальсифицированы от начала до конца. Там везде стоят поддельные подписи. Больше того, я скажу, например, указывается, что Иванов Павлов, это командир минно-торпедного отделения, проходил обучение на базе в Обнинске. На самом деле, в это время он был на другой подводной лодке, и в составе экипажа Курска он не был. Торпеда – это очень специфическая. Она в качестве основного топлива имеет керосин, и в качестве окислителя – это пероксид водорода. Это маловодная перекись водорода, которая при смешивании с керосином дает высокую температуру. За счет этого эта торпеда имеет увеличенную дальность. Для того, чтобы контролировать уровень давления в баке с пероксидом водорода, на подводной лодке была установлена такая система контроля окислителя. И когда торпеду загружали на курс, то подсоединить к системе контроля окислителя экипаж не мог. И пригласили офицера с другой подводной лодки. Экипаж, уже находясь в море, должен был работать с этой системой контроля окислителя. Отключать, подключать и так далее. И, судя по всему, экипаж с этим не справился. Это одна из тех причин, которые привели к трагедии на Курске. Второй момент. Нет никаких данных, что система трубопроводов, которые подают пероксид водорода, была обезжирена. Дело в том, что пероксид водорода при соприкосновении с органикой тут же воспламеняется. Были аварии и на российском флоте, на советском флоте с использованием этих торпед. И была очень серьезная трагедия в Великобритании, когда погибло большое количество людей, которые тоже первоначально пользовались этими торпедами, а впоследствии от них отказались. Вот это как бы первый комплекс. Нельзя было Курск выпускать в море для стрельбы именно этими торпедами. Виноват в этом, конечно, в первую очередь руководители Северного флота Попов и Моц. Второй момент очень существенный. Дело в том, что вот тот вид учения, сбор-поход, он предусмотрен всеми нормативными документами и уставами. В этом случае ответственным должен был быть главком ВМФ и главный штаб. Но руководство Северного флота, главком ВМФ Кураедов, использовали такую форму учебы, которая никакими нормативными документами предусмотрена не была. И в связи с этим был изменен порядок проверки готовности кораблей и спасательных судов к выходу в море. Сначала начал проверять главный штаб, а потом уже дивизия, флот и так далее. То есть все было поставлено с ног на голову. Поэтому качественной проверки готовности судов, так как это предусмотрено всеми приказами и инструкциями, не было. И за это непосредственно несет ответственность главком ВМФ. То есть Курск перед выходом в море фактически никто не проверял. А если бы проверял, то не дали бы возможность использовать при учебной атаке вот эту взрывоопасную торпеду. Следующий момент, который возник. Дело в том, что план учения имелся у руководителей учения. То есть у командующего флотом Попова и у начальника штаба Северного флота Моцика. То есть они знали, где какие корабли, где они находятся, где они входят в район так называемых боевых действий. И хорошо знали, где находится Курск, где он должен находиться при входе в район учения. В 11 часов 28 минут 12 августа гидроакустики Петра Великого зафиксировали взрыв. Это была вспышка на экране гидролокатора и хлопок. Гидроакустик Петра Великого, старший лейтенант Лавренюк, тут же запеленговал. Он определил это как 96 градусов по отношению к тому месту, где находился в тот момент Петр Великий. Проходит учение, связанное со стрельбами, и тут происходит взрыв. Что должен был сделать гидроакустик? Гидроакустик должен был зафиксировать этот взрыв, записать его в гидроакустический журнал и доложить командиру корабля. Лавренюк это самое и сделал. Что должен был сделать командир корабля и руководитель учения? Они должны были классифицировать этот взрыв и определить его источник и характер. Они этого не сделали. Вообще, такое ощущение, что Лавренюк доложил в пустоту. Почему? Ни следователи, ни Попов, ни командир Петра Великого, который был в то время капитан первого ранга Касатонов, ответа на этот вопрос не дали. Да, собственно говоря, он и не ставился. Совершенно очевидно, что это очевидная преступная халатность. Дальше что происходит? Курск должен был стрелять примерно, я уже точно не помню, но там до часа дня, по-моему. Курск не стрелял, на связь не вышел. Его должны были объявить в розыск немедленно, вот после вот этого взрыва. Но его не объявили в розыск, то есть не признали ситуацию аварийной. А нужно было достаточно взять карту, проложить пилинг, вот этот 96 градусов. И он бы уперся как раз в то место, в тот коридор, куда в район боевых действий должен был входить Курск. Теперь дальше что происходит? Попов улетает на берег, доложив и сообщив средствам массовой информации, что учения прошли благополучно. Не получив информации ни о том, что причина, почему Курск не вышел на связь, почему не было учебной стрельбы со стороны Курска, ну и так далее. Только в 23:30 Курск объявляют аварийным. То есть прошло 12 часов. Вот эти 12 часов – это потерянное время. А дальше исполняющий обязанности учений вызывает этого гидроакустика, старшего лейтенанта Лавренюка, и тот прокладывает пелинг, который был вот в тот момент, когда произошел этот взрыв. Петр Великий идет по этому пелингу, и в 2 часа 22 минуты, то есть спустя 3 часа после того, как Курск был объявлен аварийным, гидроакустик, тот же Лавренюк, слышит стуки. И ориентируясь на эти стуки, обнаруживают курс. Потеряно 12 часов времени. Дальше совершенно бездарно проведена спасательная операция. Дело в том, что совершенно очевидно, что на тот момент, когда подошел Михаил Рудницкий, это спасательное судно, с автономными спасательными аппаратами АС-32, АС-34, когда эти аппараты стали опускать воду. Вы, может быть, помните, что представители главного штаба ВМФ, капитан первого ранга де Галла, говорил о том, что с Курском установлена связь, что все живы и здоровы, что туда подают чуть ли не горячий кофе. Вранья вокруг этого было огромное количество. На самом деле стуки продолжались в течение 2,5 суток. Притом эксперты, которые изучали эти стуки, пришли к однозначному выводу, что эти стуки производились человеком и что стуки производились из лежащей на дне подводной лодки. Как они это определили? Но установить человек или не человек, или машина, производились стуки механически, это достаточно просто. Что касается, откуда производились стуки, то всегда прослушиваются не только сами сигналы, но и прослушивается фон. Так вот, как пришло к выводу, к так называемому выводу следствия, фоном любого стоящего на якоре или лежащего в дрейфе корабля или судна всегда работают какие-то вспомогательные механизмы. насосы, электрогенераторы и так далее. И фон как раз слышно, что это, что называется, находящееся на плаву живое судно. В данном случае, кроме стуков, был слышен только журчание воды и шипение воздуха. И на этом основании эксперты категорически пришли к выводу, что стуки были из подводной лодки. Путин в это время находился в Сочи. Вот эти учения, в которых погиб Курск, это были самые крупные учения военно-морского флота в постсоветской истории. И, конечно, Путин, как верховный главнокомандующий, может быть, присутствовать ему было и не обязательно, но вникнуть в суть этих учений, выслушать специалиста, выслушать доклад главкома, выслушать доклады командующего флота, он должен был. Он этого не сделал. Он пустил эти учения на самотек и отдал их на попечение главкома ВМФ и руководства Северного флота. Ему доложили, в частности Куроедов, что у нас есть все возможности для спасения оставшихся в живых моряков, а их осталось в 9-м отсеке 23 человека, что их удастся спасти своими силами. И для этого использовались так называемые автономные спасательные аппараты АС-32-34, которые предназначены для посадки на аварийный люк, находящийся на дне подводной лодки, присасывание к этому люку, и сухим способом должны переходить люди из 9-го отсека в спасательный аппарат. Все попытки присосаться ни к чему не привели, потому что была допущена либо конструктивный недостаток, либо недостаток при строительстве Курска, потому что тот самый комминг-площадка – это такое кольцо, которое окружало люк, и к которому должен был производиться присос, она была занижена на несколько сантиметров, а должна быть приподнята, потому что весь корпус подводной лодки покрывается специальной резиной, которая дает возможность ему быть менее заметной от поисковых приборов потенциального противника. Комикс-площадка была занижена, а резина находила на это кольцо. И не было никакого присоса. Невозможно было откачать воду. Эти аппараты создавались специально для ряда типов подводных кораблей, в том числе и для Курска. Но не на государственных испытаниях, не позднее в процессе эксплуатации, в процессе обучения. И при подготовке этих учений ни разу не пробовали осуществить фактическую присоску. Если бы это знали, то понимали, что аппараты использовать нельзя. Кроме того, есть такие совершенно простые, но используемые уже более 100 лет средства спасения, как водолазный колокол. Его тоже не использовали, потому что на Северном флоте колокола не было. Экипаж был снабжен индивидуальными спасательными аппаратами, который позволял каждому подводнику автономно выйти из Курска. В 9-м отсеке на 23 человека было 19 таких аппаратов. Но для того, чтобы самостоятельно выйти, а подводники, которые находились в 9-м отсеке, готовились к выходу, нужно, чтобы их встречали, чтобы были суда, оснащенные барокамерами, чтобы они не находились длительное время в холодной воде, потому что смерть наступает от переохлаждения в течение буквально там десятка минут. Таких оснований считать, что у них такая возможность была, не было. И я могу предположить, что по этой причине они выход задержали, но все прервалось тем, что в 9-м отсеке возник локальный пожар при попадании воды и масла на пластины для регенерации воздуха, а в них содержится калий, и произошел локальный пожар, все подводники погибли от отравления угарным газом. До 11 часов однозначно 14 августа были слышны стуки, а по некоторым сведениям стуки были до конца дня 14-го.
Существует по меньшей мере две конспирологические версии по поводу причин гибели Курска, что его атаковала и потопила иностранная подлодка, и что причиной стало попадание снаряда с крейсера «Петр Великий», который тоже принимал участие в тех маневрах. Что вы думаете по поводу этих версий?
Ну, это бред по двум причинам. Если взять фактические обстоятельства, то сейсмологи зафиксировали два сейсмических события, которые были между собой в разнице в 2 минуты 15 секунд. Гибель Курска произошел от детонации боезапаса. Если даже предположить, что Курск атаковали американцы, или в него попала там ракета с Петра Великого, то это был бы один взрыв. Притом второй взрыв был примерно в 100 раз больше, чем первый взрыв. И следствие, и эксперты абсолютно правильно говорят, что первый взрыв – это произошло в результате возгорания топлива торпеды. В результате этого возгорания возник пожар, который по некоторым оценкам достигал 3000 градусов. И в результате этого пожара произошла детонация части боезапаса. То есть, как минимум, там сдетонировало 10 торпед, каждый из которых имела порядка 400 килограмм взрывчатого вещества. Умножьте 400 на 10, и получается 4 тонны взрывчатого вещества одновременно взорвалось. Это первый момент. Второй момент, то, что было два взрыва, и то, что они находились, что называется, в разных местах, об этом говорят и осмотр места происшествия Курска, когда его подняли. Вот эта торпеда учебная, которая взорвалась в торпедном аппарате номер 4, крышка от этого торпедного аппарата оказалась вваренной в переборку между первым и вторым отсеком. То есть движение этой крышки было от носа к корме. Фрагменты торпедного аппарата были обнаружены за кормой Курска на дне. То есть их выбросило, очевидно совершенно, вторым взрывом. И Курск в момент вот этого второго взрыва был еще на плаву. То есть для меня совершенно ясно, что при первом взрыве забортная вода в Курск не поступала. И только вторым взрывом Курск оказался на дне, был затоплен. Еще главная ошибка, что, как говорил командующий военно-морскими силами Великобритании, они на следующий день отправили самолет со спасательными аппаратами, и ему не дали посадку в Мурманск, его развернули. То, что не обратились, вернее, не приняли обращение норвежцев и англичан, привело к тому, что не смогли спасти вот этих 23 человека, которые находились в 9-м отсеке, которые писали записки.
Ваша точка зрения на то, кто должен ответить за эту трагедию, очевидно, не совпадает с официальной. Почему, на ваш взгляд, случилось так, что за гибель людей, по сути, никто не ответил?
Я считаю, что на скамье подсудимых должны были сесть главком ВМФ и руководство Северного флота. Но когда доложили это постановление и эту ситуацию Путину, то он принял политическое решение никого к уголовной ответственности не привлекать. Но следствие фактически признало, что стуки были, и что подводники жили более 8 часов. Тогда в самом-самом конце расследования пригласили двух экспертов. Некого Виктора Калкутина, который был в тот момент главный судебно-медицинский эксперт Министерства обороны, и Сергея Козлова, который на тот момент был заместителем главного штурмана ВМФ. И вот эти двое ребят дали заключение, что подводники жили в 9-м отсеке не более 8 часов. Это полный бред, то, что написал Калкутин. И Козлов, который написал, что стуки не были из подводной лодки, а были где-то в стороне, 85% стуков не приходится на эту подводную лодку. Притом он все это делал на чистом листе, не имея никаких абсолютно данных по пилингу этих стуков, которые осуществляли на протяжении всей спасательной операции гидроакустики вот этого спасательного судна «Михаил Рудницкий», «Петра Великого» и других кораблей, которые там были. То есть это очевидно совершенно сфальсифицированные заключения. И вот на основании этого Путин принимает политическое решение никого к уголовной ответственности не привлекать. Само по себе принятие такого политического решения – это уголовное преступление, это вмешательство в следствие. Потому что президент полагает, что он может себе позволить принимать такое решение. Дело в том, что у них были дружеские отношения, личные дружеские, с Куроедовым. А знаете, когда пацаны между собой дружат, они независимо от того, виноват, не виноват, они всегда друг за друга вступаются. Вот и здесь произошло точно такое же. Да, я дошел до Европейского суда по правам человека. В России, понятное дело, что у меня было все перекрыто. Я обжаловал в гарнизонный суд, потом в окружной военный суд. Мне отказали, и после этого я обратился в Европейский суд по правам человека. И вот здесь я допустил ошибку. Дело в том, что из числа родственников, вот из 55 человек, должен был быть подписант. Их может быть несколько, а может быть один человек. от имени всех родственников. И вот этим подписантом был Роман Колесников, отец Дмитрия Колесникова. Я полагал, что поскольку парень взял на себя командование оставшимися в отсеке матросами, моряками, и что он проявил огромное мужество, я полагал, что отец, ну, будет по характеру как минимум таким же. Но его сломали, и он отказался от дальнейшего участия. К нему обратились из Европейского суда, и он сказал, что он никаких претензий к власти не имеет. Он потом это пытался объяснить тем, что он не мог меня найти, не мог со мной связаться. Но это неправда. Я всегда был на связи и поддерживал отношения с некоторыми родственниками. Поэтому нет никаких проблем было меня найти.
Недавно вы запустили сайт в поддержку вашей книги о гибели подводного крейсера «Курск». Но книга вышла еще в 2005 году.
Это второе издание дополненное, потому что за время того, как я находился в эмиграции, мне удалось получить дополнительную информацию по этому делу. Например, вот такой очень любопытный момент. Оказывается, постановление о прекращении уголовного дела по факту гибели Курска было не одно, а два. Притом, одно было как бы основное, а второе было дополнение. И вот если в основном признавали, что подводники жили там не более 8 часов, что поэтому у тех, кто провел бездарную спасательную операцию с гибелью, не было причинной связи, потому что они умерли до того, как началась поисково-спасательная операция. Следом следователь Егиев пишет дополнение к этому постановлению, которое эти экспертизы Колкутина и Козлова не принимает во внимание. Но на решение о прекращении дела и на непривлечение виновных лиц это не сыграло. Это, с моей точки зрения, Егиев этим постановлением прикрыл себе задницу. При этом это дополнение никому не показали. То есть я его получил от одного сотрудника главной военной прокуратуры, уже находясь в эмиграции.
С каким опытом и багажом подошла путинская Россия к 15-й годовщине гибели Курска?
Мы встречаем ее с печальными результатами. Почему трагедия Курска так важна для изучения, для оценки? Ну, во-первых, это была первая трагедия в президентском сроке Путина. Это была первая ложь Путина. С гибели Курска началась ложь. С гибели Курска государство стало вмешиваться в судебную и в правоохранительную систему. Государство стало подминать под себя средства массовой информации. И весь процесс свертывания демократии в России начался именно с гибели Курска. Притом, посмотрите вот эту встречу Путина с вдовами и родственниками погибших на Курске, которая происходила в 2000 году. Обратите внимание, как он был растерян. И я думаю, что он пережил самые неприятные моменты в своей жизни. И ради того, чтобы таких моментов больше не было, где ему в глаза не могли бы сказать всей правды, всей боли, началась вот эта страница российской истории.